Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем читать книгу пророка Сафонии, который служил, пророчествовал в дни благочестивейшего царя Иосии, именно благочестивейшего, именно про этого царя иудейского, уже израильского царства нет, именно про этого царя иудейского сказано, что он был во всем подобен Давиду, а лучшего, чем Давид, царя не было. Человек во всем послушный Богу, во всем покорный Богу, и он пытается искренне исправить нравственность народа, духовность народа после долгого правления нечестивейшего царя Манассии. Это приблизительно 7 век до Рождества Христова, и он по существу не только последний благочестивый царь, в сущности он вообще последний царь. Последний царь, которого вполне можно назвать царем независимого государства. И вот во дни этого последнего царя пророчествует Сафоний. Он из 12 пророков последний пророк перед пленением, перед угоном в плен иудейского народа. Возможно, он старший современник пророка Иеремии. То есть, возможно, Иеремия действительно последний из допленных пророков, знал, застал живого Сафонию, слышал слова его проповеди. И, конечно, вроде царствование это благочестивейшее, царь Иосия удивительный. Человек, он пошел против времени, он пошел против народа, он так поверил Богу, что пошел даже против обстоятельств его окружающих, он хотел изменить историю своего народа, он хотел развернуть весь народ к Богу, и ничего не получилось. Разрушительные, разлагающие тенденции, страсти, грехи, ложь, привычка служить лжи, когда они служили идолам, привычка к созерцанию разврата, к наслаждениям ложью и развратом, к наслаждению болью и насилием. Нам может быть трудно представить, что возможно такое состояние человека, при котором можно получать удовольствие, наслаждение от созерцания чужой боли. Но история человечества как раз в этом убеждает, что во все времена, особенно во времена сытые, люди почему-то становятся чрезвычайно сладострастны до созерцания чужих мучений. Это со времен того же, скажем, иудейского правления или последних времен царя Манассии, например. До последних времен, может, не так это видно, не так это очевидно, но, скажем, жанр фильмов ужасов, в которых так или иначе видно страдание человеческой плоти, ведь самый популярный жанр, особенно у молодежи, вот это действительно какое-то упоение чужой болью, чужой смертью, не просто смертью, а смертью жестокой, смертью мучительной. Вот она свидетель определенных сдвигов в человечестве, в народе, который поражается этим недугом. И, как показывает история, после этого долго тот народ, та культура, которая в массе заражена этим недугом, она не живет, не существует. И вот эти вот разрушительные тенденции пронизали все состояние, все слои народа, от вельмож до бедняков. Они привыкли к сладострастным культам Астарты вместо чинного духовного служения в храме. Они привыкли к расчлененным, убитым, залитым кровью телам младенцев, которые бросались в огонь, в жертву Молоху. Они привыкли к диким оргиям, которые сопровождали оба этих культа. Привыкли, как служители лжи, к насилию и неправде. Тут появляется некто, который пытается развернуть народ. И он искренне пытается, используя весь свой авторитет и все ресурсы власти, чтобы это сделать, и добивается многого, но и сам не может ничего сделать, в конце концов гибнет, и народ даже по-своему рад его гибели и пускается в дальнейшее страстное служение, так что ни пророк Иеремия, ни даже гнев Божий, как мы видели, читая книгу пророка Иеремии, не в состоянии остановить вот какого-то удивительного, необъяснимого умом сопротивления народу, даже здравому смыслу. И вот в эту эпоху и служит пророк Софония. И поэтому, хотя он служит во время очень благочестивого царя, и все вроде бы вокруг него должно внушать радость о возрождении. Правда ведь, возрождается все. Восстанавливается храм, выбрасываются все идолы, очищаются все высоты, уничтожаются в нараспутьях все скульптурные изваяния, все нечестивые жертвенники, снова священников становится много, снова они служат, снова чинные процессии, ходы, богослужения, жертвенные животные, запели гимны, восстанавливается храм в его великолепии. А пророк ходит и не радуется. А пророк Софония ходит и обличает. И начинает свою книгу он очень жестко, описывая грядущую катастрофу. А во второй и третьей главах своей небольшой книги на фоне этой катастрофы он призывает народ к покаянию, указывая причину, по которой грядет гнев Божий на это место, а с другой стороны указывает единственную возможность спасения среды грядущего суда не столько над этим местом, над этим городом, но вообще над народом, над миром, как можно спастись. Я не буду подробно останавливаться на картинах разрушения, которые содержатся в первой главе книги Софонии, но важно обратить внимание, что речь именно идет не только о и не столько о разрушении Иерусалима, хотя это может так показаться, что вот предметно и конкретно говорится о разрушении определенного города, а очень часто используется выражение «день Господень», а то и просто «судный день». Конечно, его можно использовать по отношению вполне конкретной исторической ситуации, которая наступит вскоре после смерти пророка Софонии, когда придет царь Навуходоносор и, разрушив этот город, явит суд Божий над этим городом. Но вообще слово «судный день» говорит о том, что можно это понимать и шире, не только как Иерусалим, хотя вроде бы речь идет о нем, но если с Иерусалимом, в котором, да, нечестия полно, кто ж спорит-то, почитаем книгу пророка Иеремии, там этого нечестия выше крыши, но а что же с другими-то будет? Если город, который был Божий, впал в такое нечестие, что же будет с народами, которые о чести, благочестии вообще не знали? Что, если так наказывается народ, увлекающийся языческим видением, что же будет с народами, которые ничего кроме этого видения не знают? Если так сокрушается народ, который увлекся развратом, что будет с народами, которые кроме этого разврата вообще ничего и не знали, в котором все заражены этим развратом? И вот такое восприятие суда, оно и привело к тому, что однажды выразил апостол Петр в первом своем послании, сказав: «Время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию?» То есть он говорит о том, что суд Божий начнется с Дома Божьего, то есть с церкви. Сначала, вот говоря уже о конкретном суде, не о каком-то историческом частном событии, а об огне страшного суда. И вот он показывает картину, апостол Петр, что все народы идут, и первые идут те, которые принадлежат церкви. Суд сначала будет над ними. И говорит, что если над теми, которые, сохраняя хотя бы отчасти верность Евангелия, но согрешили и ужасаются этого суда, что будет с теми, которые Евангелию не покорились вообще и ничего, кроме нечестия, и не знали? Если Иерусалим так разрушается и грядет гнев Божий, что же будет с другими народами? Пророк Сафония отчасти это говорит во второй главе об эфиоплянах, об Ассуре, о Ниневии, о Мааве, говорит, что от них вообще ничего не останется. От Иерусалима камня на камне, но он возродится. Он обещает это. То Маав, Амон, Ассур, они не возродятся. От них, как от Содома и Гоморры, не останется ничего. Вот характерно пророчество про Ассур: «И прострет Бог руку свою на север, и уничтожит Ассур, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня». Оно и стало пустыней, и там никто не жил. Огромный город, неизмеримо больше Иерусалима, огромнейший, некоторое время столица мира, город великой империи, и он превращен в груду развалин и буквально засыпан песком. Если бы в середине XIX века его не откопали, то люди бы думали, что вообще никакой Ниневии не было, и пророки ее просто придумали. Нету на карте никакого поселка, никакого места в этом месте не было, только холм. Когда раскопали этот холм, увидели город, превратившийся в пустыню, огромный город, ничего не осталось. Иерусалим восстановился. То же самое произошло с Маавом. То же самое произошло с другими вот городами, о которых говорит, и об их могуществе, о которых говорит не только Сафония, но и другие пророки. И вот если с Иерусалимом такой суд, то что же будет дальше? Но суд над Иерусалимом есть суд Божий. И в этом отношении суд над Иерусалимом есть прообраз суда последнего дня. Поэтому не случайно пророк Сафония вставляет в свою книгу обетование нового мира и вечного спасения, именно показывая, что в сущности вот этот вполне конкретный исторический момент, когда царь Навуходоносор разрушит Иерусалим, это прообраз другого суда, другого разрушения. И поэтому вставляет слова, которые могут отнестись только к вечному миру и к вечному спасению. «Итак, ждите меня, — говорит Господь» — это третья глава книги пророка Сафонии с 8 стиха. «Когда я восстану для опустошения, ибо мной определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». И чуть ниже Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от сего сердца, дочь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя! Уже больше не увидишь зла! В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабеют руки твои! Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Вот это свидетельство о том, что после дней суда ты больше не увидишь зла, очевидно, относится к пророчествам последнего времени. И значит, то, что здесь говорит пророк Сафония о возможном конкретном разрушении Иерусалима, на самом деле может относиться к последним временам. Конкретно историческое событие, хотя и грядущее еще для Сафонии, обретает таким образом сверхисторическое, метаисторическое звучание. Погиб Иерусалим под войсками царя Навуходоносора. Погибнет и мир, погибнет и язычество, и ложь, и зло, и будет новый Иерусалим, и будет новый Сион, как и сказано, и как мы читали об этом в книге Апокалипсиса, Откровение Иоанна Богослова. Вот об этом возрождение, то есть для пророков, особенно это характерно и для малых пророков, вот этой особенно эпохи, они, говоря о возвращении, часто под образом грядущего возвращения и надежде скорого возвращения, часто говорят не о конкретно историческом возвращении израильского народа, потому что у пророков сказано, что когда Израиль вернется из плена, он будет могущественен, он будет славен, он будет силен, и все будут ему покорены. И очевидно, хотя иудеи могли понимать, что вот это обещание возвращения из плена сулит им грядущую славу, но на самом-то деле исторически это не случилось. И хотя бы через это мы можем понимать, что пророчество о возвращении израильского народа из плена и явлении нового Иерусалима есть обетование, пророчество о последних временах, о том, что некогда иудейский народ обратится от прелести к Богу отцов своих, то есть уверует во Христа. Это пророчество о том, что некогда весь народ Божий, ныне находящийся в плену, то есть живущий среди зла, среди злого развращенного народа в мире, лежащем во зле, будет возвращен из этого с плена, а сам этот плен разрушится, Вавилон падет, и будет только Иерусалим на земле, горний, небесный, вечный Иерусалим. Вот так это характерная черта пророков, вот так исторический, конкретно исторический эпизод является образцом для свидетельств метаисторических, для свидетельств о грядущем, о том, что откроется за покровом конца истории. В чем же причина бедствия, которое грядет обрушиться на Иерусалим? Ну, вообще-то, все так же, как у великих пророков, и все это мы слышали и читали. Пророки лгут, священники не благоговеют перед святыней, судьи не судят по правде, князья жестоки. Все то же самое, мы все это слышали. И здесь, вот особенно это в третьей главе, в начале третьей главы передается, ведь все эти силы, пророки, священство, власть, суд, это силы, это, можно сказать, фундамент существования человеческого общества. Это те силы, те краеугольные опоры, которые даны человечеству, чтобы не скатиться во мрак тьмы. И если все эти силы, и пророки, и священство, и судьи, и власть будут отравлены, если все это будет поражено, и неоткуда будет взять прилива новых сил, чтобы служить правде, чтобы служить Богу, чтобы служить человеку, если не будет прилива новых сил, то нет никакой надежды, как мы и видим, совершенно ясно это исполнившимся в книге пророка Иеремии. Даже остатку Израиля, видевшему своими глазами исполнение пророческих слов, видевшим сокрушение Иерусалима, даже этим людям, видевшим, что пророк никогда не ошибается, видевшим суд над своим народом, даже им не хочется покоряться пророку, и они упорно, вопреки словам пророка, вопреки здравому смыслу, обещают также твердо поклоняться разным языческим стихиям по-язычески, языческим богам, предавать и изменять, от Бога отвергаться и все делать напротив тому, что говорит Бог. И вот когда люди достигают такого состояния, сделать уже ничего нельзя, просто невозможно. Вот в третьей главе так пишет об этом пророк Сафония. «Горе городу нечистому, оскверненному, притеснителю, не слушает гласа, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается, князья его посреди него рыткающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости, пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон, Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народ, разрушил твердыни, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не может ходить по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойтесь только меня, принимайте наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. Они все прилежно старались портить все свои действия». Вот эта вот упертость человека, упрямство, жестоковыйность, жестокосердие, несломленность человеческой воли перед лицом Бога и приводит к совершенной катастрофе и Иерусалима. И она же приведет к совершенной катастрофе мира, именно упертость человеческой воли. Даже если ангел с неба придет и, плача, будет умолять не делать то, что принесет смерть, люди будут делать назло этому ангелу. Они его закроют в клетке, будут показывать и назовут его каким-нибудь ярлыком, привешивают на эту клетку и будут его показывать, как некий жупел. Вот существо, которое не хочет нашей свободы, вот существо, которое ничего не понимает о любви к Богу и любви Божьей, вот существо, которое не дает стать нам полноценными людьми, и все равно будут делать то, что считают нужным, сколько бы землетрясений, цунами, вулканов, бедствий, войн не происходило, человек все упрямее и упрямее отвергает Бога, все упрямее и упрямее делает то, что даже разумно знает, приводит его к гибели, но все равно делает, и ничего сделать не сможет. Вот эта вот упертость, человек закоростовел в богопротивлении, он закоснел, он кристаллизовался в этом богопротивлении, так что даже если уже захочет, не может сдвинуть ничего в своих намерениях, он превратился как бы в камень, единственная цель которого – делать все наоборот, что скажет Бог. Никто не слушается голоса Божьего, никто не верит Богу, никто не хочет правды, именно не хочет правды. Трудно вообще найти пример в истории, не потому что их мало, а для того, чтобы, так скажем, не вызвать никаких отрицательных эмоций. Обычно такие катастрофические моменты истории для людей являются как-то знаковыми, и во всех катастрофах истории люди видят всегда чью-нибудь злую волю, а только не собственное богоупрямство, богопротивление, которое и довело их до этого отчаянного состояния, что приводит к катастрофе. Ну вот, например, император Иоанн VI Кантакузин, византийский император, удивительный человек во всех смыслах, один из лучших людей Византии того времени, человек, наделенный властью, богатством, силой физической в том числе, славой, мудростью, умом, сердцем, знающим Бога. Он закончил, в конце концов, жизнь свою монахом и творил денно и ночно Иисусову молитву, и вообще немало сделал для проведения в жизнь, для торжества идеалов исихасского движения. Он был ровно за 100 лет до того, как рухнет Константинополь. И он говорит, выражает, у него есть записки об истории, вот это слово поражает его: никто не хочет внутри Византии спасения Византии. Никто не хочет строить государственную жизнь. Никто не хочет собирать налоги, служить в армии, решать общественные проблемы, заботиться о народе, о бедных, о нищих, о власти. Никто даже управлять не хочет. Власть нужна только для того, чтобы взять себе что-то, чтобы пользоваться чем-то, а не для того, чтобы заботиться о процветании, если уж не народа, то хотя бы государства. Нет таковых людей. Люди, становясь правителями, только и делают, что разрушают государство, растаскивают все то, что осталось, теряют. Никто не хочет воевать, защищать, укреплять, строить. Никто ничего не хочет. И через 100 лет приходит, собственно, то, что и должно прийти. Ложь, жажда наживы правят Константинополем. От Византии уж почти ничего не осталось. Все отдано, да точнее продано европейцам. Именно, именно продажность, желание еще что-нибудь продать. Если уж нет материального ничего, ни крепости, ни земли, то хоть душу свою продать, совесть продать, веру свою продать, ну хоть что-нибудь еще продать, чтобы было еще больше золота, чтобы еще больше уточнить себя. И даже когда придут турки, чтобы взять Константинополь, защищать-то город будут в значительной степени европейцы, по доброй воле, в основном пришедшие для этого. Это не значит, что там не будет византийцев, защитников вообще будет очень мало, и все-таки значительная доля этих защитников будут европейцы, а даже еще более значительная доля жителей Константинополя даже палец о палец не ударят для того, чтобы хоть как-то помочь защитникам города. Ну и, впрочем, тот же самый Иоанн Кантакузин первый же и привел в Византию турок, воспользовавшись их помощью. Вот такое вот и происходит и с конкретными историческими мирами, и вообще с человечеством однажды произойдет, что когда наступит однажды момент, когда не хочет, все люди не будут хотеть ни правды, не будут хотеть ни малейшей клочка истины, не будут хотеть любить, когда они сами разрушат семью, сами разрушат отношения родителей и детей, сами разрушат законы продолжения рода, сами разрушат свою собственную безопасность, уничтожат стены их защищающие, уничтожат душу, сожгут произведения культуры, которые могли бы им хоть что-то рассказать о добре хотя бы, о подлинном назначении человечности. Все это будет уничтожено, и люди будут плясать на этом и говорить: наконец-то мы избавились от ветхого хлама веков, наконец-то мы стали свободны, независимы, умны, честны и разумны. И тогда, когда вместо этого на них обрушатся страшные бедствия, и в конце концов вот эти события, описанные в книге Откровения Иоанна Богослова, они тогда не поймут, за что и почему это происходит. Они будут думать, что и тогда это происки врагов, что это кто-то что-то задумал, что на самом деле надо где-то еще от чего-то отказаться и что-то уничтожить, и вот тогда-то совершенно все встанет на свое место. И даже за 5 минут до пришествия мира Иисуса Христа люди будут думать о том, что то, что с ними происходит, вся ложь, которую они себя предали, в которую они себя бросили, в которую они себя отдали, вся эта ложь, они в ней не виноваты, что происходит что-то непонятное для них, хотя они сами эту ложь возлюбили и сами эту ложь привели. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.